Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Наверное, сердце всякого православного человека радостно забьется, если ему вдруг предложат стать паломником. Особенно паломником на Святую Землю. Кстати, в первоначальном смысле само понятие паломничества возникло в связи с путешествиями именно во Святую Землю для поклонения местам, связанным с жизнью Спасителя. Возвращаясь оттуда, домой паломники везли с собой ветки пальмы. «Я, недостойный игумен Даниил, придя в Иерусалим, пробыл 16 месяцев в лавре святого Савва и много ходил и увидел все святые места». Так 900 лет назад писал первый русский паломник игумен Даниил, книга которого сохранилась до наших дней. Что ж, давайте и мы начнем наше путешествие с лавры святого Саввы.
Лавра святого Саввы стоит на краю ущелья, на дне которого бурлит Кедронский поток. В отвесных склонах другой стороны ущелья видны пещеры, жилища первых монахов. В монастыре мы встретили валаамского монаха Феодосия, так же, как и мы, приехавшего на поклонение на Святую Землю и остановившегося здесь. Монах Феодосий показал нам пещеру, где молился преподобный Савва. В этой пещере он провел 5 лет в полном одиночестве, молитве и безмолвии. Позднее к преподобному стали стекаться отшельники и подвижники из других монастырей. Было это в конце V века. Эта часовня – место погребения святого Саввы. Росписи внутри нее напоминают о том, что даже львы слушались кроткого слова преподобного. В монастыре находится пещера, где молился другой величайший подвижник православия – Иоанн Дамаскин. Здесь он писал церковные песнопения и духовные стихи. Молитвы Иоанна Дамаскина православные читают, готовясь к святому причащению и ежедневно за вечерним правилом. Горнинский женский монастырь находится всего в 4 километрах от Иерусалима. Сюда, в Нагорную страну, так это место называлось раньше, пришла из Назарета Дева Мария. Она пришла навестить родственницу, праведную Елизавету, и поделиться с ней радостной вестью об Архангеле, возвестившем ей, что она родит Сына Божия. В этом гористом селении у Иоакима и Елизаветы родился сын Иоанн, в будущем Креститель Господень. На месте рождения устроен пещерный храм Иоанна Предтечи. В 1883 году в обители был освящен храм в честь Казанской иконы Божией Матери. У входа в него стоит камень. С него Иоанн Креститель произнес первую проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В храме паломники прикладываются к чудотворной иконе Казанской Божией Матери. А чуть выше по склону горы строится, вернее, достраивается главный храм обители, начатый еще до Первой мировой войны. Несмотря на все трудности, выпавшие на долю русских монахинь после разрушения Российской империи, монашеская жизнь не прерывалась ни на один год. Сегодня здесь живет около 60 сестер. С каждым годом растет число паломников из России, и насельницы монастыря все чаще несут послушание по их сопровождению.
Молитва особых за Россию, если
что-то... Сестра Мария говорит с небольшим акцентом. Она родом из Польши, в монастыре уже 15 лет. Паломников встречает и настоятельница обители, игуменья Георгия. Она провела нас по монастырскому саду и показала необычный куст. Он вырос из листочка стернового куста неопалимой купины на Синае. Этот куст видел пророк Моисей, горевшим в огне, но не сгоравшим. Для православных купина знаменует прообраз непорочного зачатия Богоматерью Христа, так как она осталась девою и после его рождения. Нам иногда трудно поверить в чудо, но разве не чудо, что в наши дни куст вырос из листочка?
У меня батюшка, который нас сопровождал, экскурсию делал, вот листочек, видите, они же как тайной. Mm-hmm. Вот такой дал листочек. Я сначала думала, ну, в Евангелие положу, и будет у меня святыня. Это мы были на крестопоклонной неделе Великого Поста. Потом думаю, да пока он зелененький, поставлю его в стаканчик. Налила иорданской крещенской воды. Вы знаете, владыка, после Пасхи пошли беленькие корешочки с листочка.
иудейская пустыня, голая, безжизненная. Здесь проповедовал Иоанн Предтеча. Это место служило убежищем для еврейских праведников и пророков. По преданию, в этой пещере более 3 лет жил пророк Илия. И по слову Господа, пищу ему приносили вороны. Здесь же, в послании ребенка, молился Богу святой праведный Иоаким и получил от ангела известие о скором рождении у его жены Анны девочки, которой надлежало стать матерью Иисуса Христа. Здесь, на узком выступе скалы, в ущелье Вади-Кельт, в конце V века основали монастырь и назвали его в честь монаха Георгия Хазевита. Он не был настоятелем обители, но за кроткий нрав снискал всеобщую любовь и стал духовным наставником общины. Монастырь был разрушен арабскими завоевателями в XII веке и оставался пустым до конца XIX, пока здесь не поселился греческий монах Калиник. К началу XX века монастырь был полностью отстроен. Причем в главной церкви, посвященной Пресвятой Богородице, роспись стен и сводов сделал русский монах Дионисий. В монастыре хранится череп основателя обители Иоанна Хазевита, останки монахов, претерпевших мученическую смерть во времена персидского нашествия, и мощи святого XX века Иоанна Румынского. Через иудейскую пустыню дорога ведет на Иордан, в место крещения Иисуса Христа. Игумен Даниил, прошедший этим путем, писал: «Путь очень тяжек, страшен и безводен, горы высокие, скалистые, на дорогах много разбоя, разбивают в горах и дебрях страшных». Да, 900 лет прошло с той поры, но и сегодня святая земля Палестины по-прежнему раздираема конфликтами и противоречиями. Для того, чтобы оказаться на месте крещения, нам пришлось пересечь границу Израиля с Иорданией. Но вот мы на месте. Здесь Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса и воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Нам объясняют, что Иордан поменял свое русло, и в месте крещения сейчас сухо. Сегодня воды Иордана протекают в 300 метров южнее. Русские паломники, облачившись в белые ризы, устремляются в его святые воды. В Евангелии описано, что сразу после крещения Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. По преданию, место это находится рядом с Иерихоном. Гора, где 40 дней молился Иисус, называется Горой Искушений или Сорокодневной Горой. На полдороге к вершине находится греческий православный монастырь. Он был основан еще в IV веке. Камень, на котором молился Христос. Приложившись к святыне, наши паломники устремляются выше. На вершине горы Искушений сохранились остатки начатого, но незавершенного из-за революции русского храма. Дорогу, по которой мы поднимаемся, проделывали тысячи наших соотечественников, в том числе и наш патриарх.
Гора Искушений для русского и православного человека – место невероятно ему близко, я бы так сказал. Казалось бы, скорбное место, но спускаешься переполненной радостью и какой-то просто счастьем.
К востоку от Мертвого моря, в крепости Михвар, Иоанн Креститель обличал царя Ирода Антипу, правителя Галилеи из Иорданской области, за то, что он отобрал у своего брата Филиппа его жену Иродиаду. Здесь, в крепости, от которой сегодня практически ничего не осталось, Ирод посадил Иоанна в темницу. Но особенно возненавидела Иоанна Иродиада. Однажды в крепости, по случаю своего рождения, Ирод устроил пир. Дочь Родиады Соломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность он поклялся дать ей все, что она не попросит. По наущению матери та стала просить, чтобы ей тотчас же на блюде принесли голову Иоанна Крестителя. Даже Ирод был удивлен столь жестокой просьбой, но, не желая нарушить свою клятву, послал в темницу стражника и приказал отрубить Иоанну Крестителю голову. Отсеченную голову принесли на блюде и отдали Соломии. Иерихон – один из древнейших городов планеты. В этом городе Иисус исцелил слепых иерихонских, сидевших у дороги и просящих милостыню. Спаситель прикоснулся к их глазам, и они тотчас прозрели. Здесь же жил сборщик налогов Закхей. Он очень хотел увидеть, кто же этот Иисус, но был мал ростом. Тогда он залез на дерево возле дороги, где должен был проходить Господь. Когда Иисус подошел к этому месту, он сказал: «Закхей, спускайся поскорее, я сегодня должен быть у тебя дома».
Последствия этой беседы и встречи, вот они как бы известны, что Закхей внутренне совершенным образом изменился, стал, ну как можно сказать, другим человеком, стал совершенно другим человеком.
После встречи со Спасителем сборщик налогов Закхей половину своего имения раздал нищим, а тем, кого обидел, вернул вчетверо больше. Здание русской духовной миссии находится на том самом месте, где когда-то жил Закхей. Об этом напоминает эта надпись на стене дома со словами Спасителя: «Днесь в дому твоем подобает мне быть». На территории палестинской автономии находится еще один древнейший город мира – Хеврон. Здесь сохранились развалины древнего поселения, где праотца Авраама посетила Святая Троица. Произошло это у дубравы Мамре. Существует предание, что сохранившийся маврийский дуб, тот самый, под ветвями которого укрылись от дневного зноя Авраам и его чудесные гости. Русская духовная миссия купила здесь участок в 1868 году. Здесь были построены церковь и странноприимный дом. В конце 20 века на маврийском дубе засохла последняя зеленая веточка. Усыхание дуба некоторые связали с близким концом света. Но, с другой стороны, сколько за многие сотни лет паломников унесли и рассадили во всех местах планеты желудей от него. Да, впрочем, далеко и ходить не надо. Представитель русской духовной миссии протоиерей Владимир Глазачев показал нам это маленькое чудо.
Вот эта ветка, она завалилась туда в 2000 году под снегом, тяжестью снега. И вдруг вот этот маленький дубочек, который даже, смотрите, мы и не пытаемся не прикасаться к нему, он один к одному повторяет своего праотца. Вот так вот. Вот такое наше маленькое чудо.
Из Хеврона едем в Вифлеем. Сюда, на родину своего предка, царя Давида, отправились из Назарета благочестивый Иосиф и Пресвятая Дева Мария. Они шли на перепись, объявленную императором Августом. Все гостиницы и дома в маленьком городе были переполнены, и лишь одна пещера на краю города, в которую пастухи загоняли скот в ненастную погоду, дала им приют. Эта пещера – главная и самая драгоценная святыня Вифлеема. В центральной нише находится престол, а под ним 14-конечная серебряная звезда, по внутреннему кругу которой надпись: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Над пещерой в 330 году царицей Еленой был построен храм Рождества Христова. Окончательные свои формы он приобрел в VI веке при византийском императоре Юстиниане. Храм Рождества Христова в Вифлееме – единственный в Палестине храм, не претерпевший разрушений на протяжении столетий. Снаружи он похож на средневековую крепость. Для прохода в храм оставили только низенькую дверь. Это было сделано потому, что захватчики часто оскверняли базилику, въезжая в нее верхом на вьючных животных. Нынешний вход именуется «Дверью смирения». Огромная радость для всех паломников оказаться на берегу Галилейского моря. Море, по которому ходил аки посуху Христос, где Он учил, выбирал себе учеников. Однажды Он увидел двух рыбаков, разбирающих сети. Это были братья Симон и Андрей. Христос подошел к их лодке и попросил отплыть от берега. «Если опустите сети, то поймаете рыбу», — сказал Христос. Ему ответили: «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закинем сеть». Как только братья забросили невод, их сеть натянулась от невероятного количества пойманной рыбы. Когда наш паломнический автобус подъехал к месту, где река Иордан впадает в Галилейское море, мы тоже встретили рыбаков. В тот день улов у них был удивительный.
Он говорит, что сегодня они подняли 4 тонны. Вот на эти две лодки. Он говорит, что там еще стоят сети, где тонны 2 или 3, которых они отловили.
Вот Галилейское море. Может быть, крупнейшая в мире чаша со святой водой. И берег другой. И поднялось оно, по сравнению с тем, что было там 5-7 лет назад, поднялось настолько вот в уровне своем, что для нас, для всех, это является неким удивлением новым. Вот здесь ты обретаешь то, чего порой не хватает светскому человеку, чего не хватает человеку, живущему в режиме ежедневных забот, ты обретаешь ощущение святости. Святости и камня, и воды, и воздуха, и настроения, и ощущение присутствия Господа в каждом месте.
На берегу Галилейского моря стоит красно-белый греческий храм 12 апостолов. Храм живой. Когда мы зашли внутрь, то увидели молодые русские семьи, приехавшие из Хайфы, окрестить здесь своих детей. В этот день святое крещение приняли 6 младенцев.
Здесь чем хорошо? То, что близость к Господу очень чувствуется. Вот это, конечно, ни на какой другой земле вот такого пережить невозможно.
Одно из самых известных мест в Галилее – гора Фавор. Ее высота – 588 метров. Здесь, на глазах апостолов, преобразился Господь. И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
Преображение Господне – это явление Господа нашего Иисуса Христа в Его торжестве и в сиянии божественного света. Этот свет, который, во-первых, и не рукотворный, и не свет солнечный. Это свет божественный.
В IV веке мать императора Константина Елена построила на горе первую базилику Преображения. Сегодня здесь находятся два храма – католический и православный. Мы приближаемся к Иерусалиму, городу, которому 3000 лет. 900 лет назад, описывая приближение паломников к Святому Граду, игумен Даниил сообщал о том, что люди слезали с коней и плакали от радости. Далее все шли пешком. Главная цель всех паломников на Святую Землю – это храм Воскресения Христова. До наших дней многие, чтобы попасть в него, идут по крестному пути Спасителя. Начинается он от дворца Пилата, где Иисус был осужден на смерть.
Как раз вот эта надпись на стене, на которую мы сейчас обращаем внимание, показывает, что мы находимся в начале крестного скорбного пути, Виа Долороза, когда Иисус Христос возложил на свои рамена плечи крест, тяжеленный крест, и, взяв на себя все грехи наши, пошел по этому крестному пути вперед на Голгофу. Я вот когда начинал читать уже давным-давно, я почему-то думал, что крестный путь Виа Долороза, он идет непрерывно в гору, он не придет, идет непрерывно в гору, а оказывается, он не такой. У него есть и повороты, и изгиб. Вот мы сейчас начинаем спускаться вниз, потом пойдет вверх после этого холма.
Крестный путь проходит по мусульманскому кварталу старого города. этими улочками каждый день проходят сотни паломников. И каждый метр здесь занят сувенирными лавками. Тоже своего рода испытание – пройти все остановки крестного пути сквозь строй торговцев.
Здесь начинается дорога в гору. Крестный путь идет теперь только в гору Голгофе. Здесь для нас еще и то утешение, что дорога пошла со ступеньками, с лестницей, и сюда уже не могут заезжать ни машины, ни трактора, ни вся эта техника, что очень хорошо. Отсюда уже нес крест Симон Кириенянин по преданию. Мы прошли место, где он, обессиленный спаситель, облокотился на стену, находясь все силы. И вот мы идем, приближаемся к самому страшному месту мировой истории – Голгофе.
Храм Воскресения Христова воздвигнут на месте распятия Иисуса Христа – горе Голгофе. Это храм храмов. Он вмещает в себя целое созвездие церквей и престолов, соединенных общими стенами под одной крышей. Здесь центр христианского мира. При входе в храм Воскресения – камень помазания, на который было положено перед погребением тело Христа. Над ним теплится 8 лампад – по числу представленных в храме христианских конфессий – православных греков, католиков, армян, монаритов, коптов, сирийцев, эфиопов и грузин. Храм был воздвигнут в IV веке по приказанию императора Константина Великого. Игумен Даниил был первым из русских паломников, кто поставил неугасимую лампаду у гроба Господня от всей Руси. За свою историю храм Воскресения не раз страдал от разрушений и разграблений, но всякий раз восстанавливался. Греческие монахи, издавна подвязавшиеся у гробницы Иисуса Христа, называли ее Кувуклией. Так в Византии говорили о царской сокровищнице. Первая часть Кувуклии – место явления ангела женам-мироносицам. Чтобы войти во вторую часть, нужно сильно нагнуться. Это и есть гробница Иисуса Христа и место Его воскресения. В 1808 году храм Воскресения сильно пострадал от пожара. Чудом сохранилась лишь Кувуклия, хотя ее стены и верх были повреждены при падении купола. За восстановление храма взялись греки, но они рассчитывали на помощь из православной России. И русские люди откликнулись на просьбу о помощи. Во всех русских церквях были установлены кружки с надписью «На гроб Господень». После восстановления храм предстал перед паломниками во всем своем былом величии. Елеонская гора – самая высокая в Иерусалиме. Ее высота – 793 метра над уровнем моря. Иисус Христос любил молиться на Елеоне. Здесь Он предсказал последние дни Иерусалима, дал прощальные наставления ученикам, предсказал отречение апостола Петра. И, наконец, здесь Он вознесся. И поныне внутри маленького храма, называемого стопочкой, в раме на полу лежит камень с отпечатком стопы Спасителя. Рядом со стопочкой находится Спасо-Вознесенский русский женский монастырь. Земля под ним была приобретена в 1870 году архимандритом Антонином Капустиным, начальником русской духовной миссии в Палестине. Вознесенский храм был освящен в 1886 году. В левой его части – гробница строителя Елеонского храма архимандрита Антонина. Колокольню монастыря называют здесь «русской свечой». Это самая высокая колокольня в Иерусалиме. Сестра Мастридия – звонарь обители. Она родом из Иордании. Любовь к православию привела ее в монастырь, где она изучила русский язык и колокольный звон. И каждый день над вечным городом Иерусалимом разливается звон колоколов.
Мы начали наш рассказ со слов игумена Даниила, еще 900 лет назад совершившего восхождение во Святую Землю. Его же словами мы и закончим. «Да кто услышит о местах святых, устремился бы душою и воображение к этим святым местам, и Богом будет приравнен к тем, кто совершил путешествие в эти места. Наша программа подошла к концу. Ее электронную версию вы можете прочитать на нашем сайте Седмицы.ру, где всегда помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. Через неделю мы встретимся с вами снова. А пока я прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Храни вас Господь!